Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгроув, и мой соведущий – это Сергей Никитин. Сегодня наш гость в подкасте – Даниил Беглец. Даниил – первый из фигурантов московского дела, осужденных на реальные сроки, кто условно-досрочно вышел на свободу. Даниил, приветствую вас.
Здравствуйте, добрый вечер.
Вот мой первый вопрос вам. 27 июля 2019 года вас задержали на Большой Дмитровке в Москве во время акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Расскажите, пожалуйста, как это произошло?
Я приехал, получается, на Пушкинскую, значит, получается, станция метро Пушкинская. Там было, получается, все перекрыто сотрудниками там Росгвардии, много народу было. И мне негде было там припарковаться. Я дальше по Большой Дмитровке поехал в сторону как бы области, припарковался. У меня была встреча в Чайхане, около станции метро.
То есть вы не собирались участвовать в митинге?
Нет, нет, нет. Я подхожу, получается, к самому ресторану. Там просто идет стена из Росгвардии. И полностью подчистую вытесняет людей. Неважно, там люди, которые участвовали в акции или нет. То есть всех подчистую их вытесняли в сторону Большой Дмитровки от кинотеатра, ресторана там и так далее. Даже там на втором этаже, где кинотеатр, оттуда Росгвардия вытесняла людей, всех в сторону. Люди, не имеющие совершенно никакого отношения к акции. Поэтому, вот получается, вытеснили. Я совсем с людьми пошел в ту сторону, в сторону Большой Дмитровки. Там было два случая. Первый случай — это была ситуация с наушниками. У меня были наушники с собой, в руках. И произошла такая ситуация, что сотрудники Росгвардии, забегали, среди протестующих, и также те люди, которые не имели никакого отношения, так как они всех вытеснили, и кого-то из толпы просто забирали и тащили по асфальту, сажали в автозаки. В этот момент, получается, когда прямо по брусчатке тянули одного из ребят, у него упал, получается, босоножек. И в этот момент, когда столько народу, мне выбили также наушники из рук. Я подбегаю, забираю наушники свои, беру этот босоножек и только поднимаюсь, а здесь около меня сотрудник Росгвардии. Я, слава богу, до него не дотронулся, потому что могли также уже применить ко мне какие-то санкции, возможно, потому что вечером они мне показали это видео, но его в сети нету. Потому что когда я уже находился в ИВС, я думаю, за что? За то, что я поднялся с этим босоножком, потом появилось второе видео. Значит, получается, я поднялся, даю сотруднику Росгвардии, не касаясь его, просто даю ему этот босоножик, говорю, парня, которого задержали, передайте ему, пожалуйста. Все. А потом ситуация, когда, то есть, людей также начали вытеснять, там так получилось, что они как-то всех людей взяли, так сказать, в котел, да, некий, потому что никто из людей, протестующих там, не мог оттуда, в общем, уйти никуда. И один молодой человек говорит, мне прямо, мне нужно пройти. И все, его там скрутили, начали там всемером или шестером, я не помню, этих сотрудников, начали бить дубинками по брусчатке, в общем, начали тащить. И я решил, я-то вижу, что это просто несправедливо, они просто так его начали избивать. Это была моя реакция, не то, что я там что-то, как они там говорили, что я там пришел туда с каким-то умыслом там и так далее.
Какая реакция была ваша? Вы говорите, вы увидели, что бить начали. Вы какие-то претензии высказали? Вербальная реакция?
Нет, я подбежал, я видел, как он избивает его по голове этой дубинкой. Я просто подбежал, я понимаю, что я сейчас сам получил эту дубинку, я только успел его за запястье схватить и отбежал. Все, я только за руку его схватил.
Его это сотрудник силовых ведомств, да?
Да, 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 да. Видите, небольшая ремарка, можно обычный гражданин, из-за того, что, получается, дотронулся до сотрудника, видите, как система наказала, да, чтобы другим неповадно было. А когда есть ситуация сейчас в Питере, в начале года, когда сотрудник Росгвардии с ноги ударил в живот женщину, даже не посмелился извиниться, это нормально, как бы считает как бы государство. И потом они говорят о чем-то, что как бы мы там защищаем права граждан, еще чего-то, как бы, ну, просто, ну, привести просто параллели, и все понятно.
А, Данил, как быстро началось уголовное дело?
Ситуация такова, получается. Я уже после этой всей ситуации, как избивали этого молодого человека, я пошел в сторону метро, ко мне подъезжает сзади автозак, оттуда выбегают сотрудники, я только успеваю вот так повернуться, я видел, что толпа бежит в сторону меня сотрудников, они меня просто, ну, как объяснить, выключают, потому что я не помню, что произошло. То есть они меня выключили, значит, каким-то образом закинули, уже я увидел, когда я лечу, в общем, в автозак. Сотрудник, ну, я так понимаю, это какой-то оперативник, начинает меня бить сильно по ногам, прям по этому самому, да, по ногам начинает бить и кричит на меня фамилия, там, как зовут. Я на него смотрю, как бы не понимаю, что происходит, и говорю, типа, вы за что меня бьете? Он продолжает меня бить, после этого у меня прям вся нога была в синяках. Доставляет меня в Тверской отдел полиции, приезжает следователь и показывает мне то самое видео, где я поднимаю сандалии и передаю сотруднику Росгвардии. И мне следователь говорит, что интересуется у меня, как у меня фамилия, имя, отчество. Я говорю, Беглец. Она смеется, говорит, ты что, шутишь со мной? Решил пошутить со мной? Говорит, я тебе сейчас это быстро закрою. Я говорю, за что? Она говорит, фамилия твоя. Я говорю, Беглец фамилия, что непонятно. Она подумала, что я как бы шучу. И все. Это было, получается, где-то, по-моему, 6 вечера. Они мне продержали до 2 часов ночи. Они хотели возбудить в отношении меня 212-ю статью. Я еще не знал, что это за статья. И я позвонил адвокату. То есть я как предприниматель. Мне тогда, наверное, кто-то тяжело представить тогда, как, что я думал. То есть я думаю, ага, я, получается, просто заступился за человека. Я как предприниматель, у меня есть семья, там дети. Тут, получается, я вызываю платного адвоката за то, что помог человеку. Я должен со своего кармана еще дать за это деньги. Думаю, вообще, родные кто-то услышит, скажут, вообще ненормальный человек. И приехал адвокат, я оплатил сразу, перевел адвокату деньги, он приехал. Мы написали, получается, объяснительную какую-то. Потом они в отношении меня написали 20.2 за участие в несанкционированном митинге. Я оставил свои контакты, оставил адвокат. Нам сказали, мы с вами свяжемся. Это было 27 июля. После этого все, мы уехали. И 9 августа меня арестовали. Но это была пятница. Но в понедельник, это получается какого, 4 числа, по-моему, мне пишет тот самый сотрудник из Тверского отдела полиции, «Добрый день, в пятницу вы должны явиться к нам в отдел». Я вижу это сообщение, сразу перезваниваю.
И говорю, пишет куда, смс-ку или WhatsApp?
Да, сообщение в WhatsApp. Угу. Да, приезжайте, получается, в пятницу к 10 утра. Я сразу же в тот же момент звоню, говорю, здравствуйте, хорошо, мы приедем. И перекидываю сразу это же смс-ку адвокату, тому самому, скидываю ему номер, он тоже звонит, подтверждает встречу, все. И тут, получается, 9 числа, 9 августа, в 7 утра, без 10-7, стучатся в дверь, мне звонит сосед, говорит, по поводу тебя интересуются сотрудники полиции, я выглядываю в окно, у нас, получается, окна выглядывают и на одну, и на другую сторону. И дом огражден. Я, естественно, знаю каждую машину, которая там. Я насчитал там более 15 человек сотрудников полиции. Ну, то есть, ну, полиции как в штатском, да, то есть. И еще подъехала патрульная. То есть там 4 машины только обычные, там форды, там какие-то жигули там и так далее. И вот патрульная машина. Вот они постучались. Звоню адвокату, и он объясняет, либо дожидайся, либо как бы, ну, либо они предупредили, что они будут вырезать дверь. И плюс мне хозяйка звонит с квартиры, говорит, что происходит, говорит, ну, то есть реши, почему ты мне создаешь проблемы там, и так далее. Я открываю дверь, мне говорит, Данил, здравствуйте. Даже не Данил, Даня, сказали мне, Даня, здравствуйте. нужно проехать. Куда? В Главное управление Следственного комитета. Не понял. Ну, проехать. Ну, все, я выхожу на улицу, мне достают папку с документами, распишись. Я говорю, я ни за что не буду расписываться, пока мой адвокат не приедет, как бы я ни за что не буду расписываться. Меня отвезли в Мытищинский территориальный отдел, отрапортовали, в общем, и отвезли в Главное управление Следственного комитета. Там следователь, ну, как понятно, уже там было все готово, там, то есть там не то, что вот доставили, там начали, что там уже все было готово, то есть бумаги были уже заранее, где я буду сидеть, в каком СИЗО, то есть это уже все было прописано. То есть там и не было никакого там, то, что там суд что-то решит, они там все решили как бы давно, как бы за всех. Вот это вот так.
Данил, наивный вопрос, наверное, но тот факт, что вас избили изначально, да, в тот же день, и у вас было повреждение, вы могли бы жаловаться об этом?
Смотрите, какая ситуация, да, меня избили тогда в тот день, я на второй день просыпаюсь, и у меня красная нога, прям вся, прям, ну, прям черная, бордовая. И я читаю, открываю Яндекс, и в Яндексе вижу, что я не помню кого, но в Яндексе написано, что 20, ну, то есть по случаю 27 числа, который, ну, грубо говоря, был вчера, там возбуждены дела, и некоторых ребят арестовали. И тут я читаю, что там, ну, там пишут УВД-инфо. Я звоню в этом УВД-инфо, я не знал, кто они такие, но я как бы, ну, там писали о них. Я звоню, говорю, так и так, здравствуйте, как так получается? То есть меня сотрудники избили, там, ну, я весь как бы в синяках, да, и ничего, нормально как бы. А то, что там какой-то парень бросил бутылку, его арестовали. Говорю, что происходит, вы можете это зафиксировать как-то? А, и там оператор мне, кто был, ну, на той стороне в ВД-инфо, говорит, выйдите зафиксировать это, ну, в... куда-нибудь, где, допустим, там, ну, медучреждение, чтобы у вас было это все как бы зафиксировано. И я, честно, как бы так и не доехал никуда. Ну, я не имел, просто я зачем не думал какие-то вот эти, зачем вот эти проблемы, как бы, и не стал я этим заниматься. Ну, сейчас я понимаю, нужно было как бы, тем более тогда, когда меня они арестовали, он меня избил, и он говорит, отдай мне телефон. Я говорю, телефон вам не отдам. Он пытается ко мне, ну, силой оторвать телефон. Я говорю, что вы смеетесь, что ли? Я говорю, вам телефон не отдам, пока вы не оформите, оформляете протокол о задержании, тогда я вам все отдам. Но пока вы ничего не оформили, я вам ничего не отдам, как бы не даже не думайте, ну, что вы мне сделаете. И он говорит, тогда выключи телефон. Я выключаю телефон, кладу в карман в телефон, и они выходят в тот момент. Я быстро его включаю, хотя там автозак, он тонированный был. Но там где-то кто-то оборвал, и я успел его сфотографировать лицо. По сути, я мог как бы что сделать? Пойти написать, ну, заявление, снять эти побои, лицо у меня было зафиксировано. И все. Ну, понятно, что ты никому ничего не докажешь в этой стране.
А, Даня, скажи, пожалуйста, а вот до этого вообще, то есть вас... Никакого знания, опыта, понимания вот всяких каких-либо протестных акций не было. То есть вы вот совершенно случайно оказавшийся человек, который вот по стечению обстоятельств был избит, брошен в автозак и потом вот доставлен в отделение, да. То есть до этого у вас ничего подобного, вы никогда не занимались участием ни в каких?
Никаких. Политических историях никогда не участвовал, ни в каких, я не знаю, там, митингах, ну, то есть, такого никогда у меня, ну, не было. Поскольку я в Москве, я, естественно, как бы слежу за какими-то, там, не знаю, там, медийными личностями. Естественно, слово, там, не знаю, Навальный, там, еще кто-то, естественно, как бы это мелькало, как бы я понимал, кто это такое, да, то есть, потому что, да, я загуглил, я понимал, что примерно происходит. Не то, что, как бы, вот я первый раз, вот, ничего не знаю, ничего не видел, как бы, там, но я, в смысле, никогда не участвовал в таких мероприятиях.
А адвокат у вас был вот просто потому, что у вас свой бизнес, и вам именно поэтому, то есть вот телефон и человек был, да?
Нет, у меня, в смысле, там какие-то юристы, ну, в телефоне же есть, я не знаю, там, мы оформляли какие-то документы, там, нотариус, не нотариус, то есть были какие-то контакты. Я позвонил одному, второму, третью, так и так, у меня такая ситуация случилась, как вы можете помочь. Ну все, да, скидывай деньги как бы, на карту, вот карту, мы приедем. Все как бы. Ну.
Вы даже не знали о существовании вот ОВД-инфо, которое, если я правильно понимаю, предоставляет
юридическую помощь? Нет, я не знал об этом.
Да, и ОВД-инфо, получается, вот из вашего рассказа, да, вы узнали вот, буквально на следующий день, когда там читали Яндекс.Новости.
Да. Даже в тот день, когда меня вот только достали вот после избиения в Тверской отдел полиции, ко мне приходит, тогда я просто помню, что, какой диалог, приходит депутат муниципального района, по-моему, Тверской, женщина, говорит, вам может помощь нужна? Я думаю, что вообще происходит? Меня мало того избили, доставили как бы какую-то странную помощь, адвоката мне предлагают. Как бы. Естественно, я говорю, не-не, спасибо, как, мне ничего от вас не надо, да? Ну, потому что сразу как бы, хотя уже я понимаю, что это были, оказывается, общественные, как бы там, ну, сейчас-то понятно. Тогда как бы, было ничего непонятно, как бы, кто, что за люди. Тем более, когда меня задержали, приехал тоже Ильнур Шарапов в тот день. Он первый, кто находился, он очень молодец, такой грамотный парень. Но я тогда тоже подумал, ну, какие-то адвокаты, какие-то бесплатные. Я здесь как бы вот платных оплатил адвокатов, здесь какой-то бесплатный. Он вроде бы, ну, говорит дело, но я-то как это, ну, не послушаюсь платных адвокатов. Думаю, нет. Ну, то есть, ну, понимаете, тогда еще вот все, там, мама плачет, дети, дочка только родилась 3 месяца, сыну там всего 2 года. Ну, то есть все в панике. Поэтому как бы вот сейчас, как бы, да, то есть, естественно, все уже понятно, и я буду сейчас говорить об этом, не буду переставать говорить, что...
Хорошо, вот, значит, вот вы рассказываете, что они дверь не стали выпиливать, потому что вы добровольно им открыли, да. Они вас привезли в Следственный комитет, дальше там все было готово, после этого вас отправили куда?
В суд, это был, сейчас скажу, какой суд, чуть попозже, я просто не помню, как, суд, в каком суде это было, ну, точно не Тверской. Меня доставили в суд, там никто ничего в виду не взял, как сказать, не обратил внимания на то, что там дети, что там работа, там не пью, не курю, там и так далее. Ну, то есть этого в виду не учли, сказали, в общем, на 2 месяца, так сказать, взять под стражу, и все, и отправили на ИВС, там 10 дней пробыл, после этого, получается, в этот, ну, в СИЗО номер 3.
А какие условия в ВВС были, когда вы туда попали? Как там?
Ну, условия, если честно, ну, это ужасные, правда. Там матраса нету, ты спишь просто на дереве, да? Ну, там, по идее, так, ну, баланда есть баланда, да? То есть раз в неделю, да, один раз всего, за 10 дней, один раз только сходили в душ, и то на 5 минут. Все. Я как туда приехал, вот что был одет, те 10, ну, сколько, 10 дней, вот в этом я не раздевался, потому что там все грязно, вот у тебя камера, вот ты идешь, как бы, открытое пространство, ну, в уборную, так сказать, да, если это можно назвать. Условия, как бы, ужасные. Но если сравнивать, тогда вот на тот момент был, ну, ужасно. А чем дальше, вот то, через что пришлось перейти, там еще хуже, там, в 1000 раз, да, бывало, что я немного, так сказать, от темы, наверное, да, отойду. В Ярославле, вот здесь сейчас убили человека за то, что он не захотел раздеваться, да, то есть снимать полностью там нижнее белье там и так далее. Там исправительное учреждение еще с времен Екатерининских, ну, 208-210 лет. Когда я приехал, это, получается, был конец ноября. Окон нету, естественно, уже мороз, снег пошел, там, вьюга. Мне пришлось брать простынь свою, которую, вот, слава богу, мне тогда вот родные привезли, чтобы закрыть хотя бы как-то окно, чтобы не дуло хотя бы чуть-чуть, ну, ветер хотя бы чуть-чуть остановить, потому что снег, холодно. А спальных мест их просто не существует. Они есть, какие-то есть, но они вот все переломаны, просто остался металл, груды металла, понимаете? И вот как я был в куртке и в, там, в зимней обуви, да, там невозможно спать, потому что матраса нет, ну ничего, вообще ничего нету. И ты вот прилег еле 2 часа, вот чуть-чуть там подремал и все, подумал, невозможно спать. Во-первых, холодно, во-вторых, получается, не на чем спать, ну, то есть, вот, там металл, и то металл, как бы он, хотя был бы ровный, он вот так весь искореженный.
Это, и как это учреждение называлось? Это Ярославль, да?
Ярославль, СИЗО-1, значит, где вот сейчас убили на прошлой неделе человека.
Где там пытки уже были.
Да, там были до этого пытки, вот сейчас очередной раз. И ситуация какая, когда еще человек больше месяца сидит, ну, то есть сидел там именно в этой камере, а на моих глазах, то есть, понимаете, ну, то есть, на моих глазах, когда, то есть, сползает кожа с кости, просто вот сползает кожа с кости, мы просим, дайте просто какой-нибудь просто обезболивающий человек, потому что там врач, врача нет вообще, даже слова врач, ну, там, ну, нельзя применять, потому что нету врачей. Нет, то есть ты можешь там сутками выбивать ну, эту самую дверь, ну, никто к тебе не придет. Он кричит, дайте, пожалуйста, хотя бы что-нибудь. И ничего, ни перевязки, ни... да какая перевязка, просто хотя бы таблет. Поэтому я думал, что это шутки, аналогин, к примеру, от живота и от головы, я думал, что это шутки в тюрьме. Оказывается, это правда. Я прям записывал разговор, как говорят, вот я в Туле когда был, реально осужденный просит, говорит, вот у меня панкреатит там. Другой там голова, она берет там стромон, по-моему, аналогин, я не помню, ломает тебе на, от головы, а тебе на панкреатита. Я сижу, говорю, что это реально, 21 век, ну не может быть такого, ну, к сожалению, вот. Вот такие истории ты насмотришься и...
А, Данил, почему СИЗО был в Ярославле?
Я по этапу, меня везли, получается, я отбывал наказание в Костромской области, ИК-2. Но нужно было для того, чтобы доехать, нужно было, то есть, они как делали, получается, до Ярославля меня этапом довезли, я там пробыл неделю, потом в Костром, а потом...
А мы можем чуть-чуть обратно идти. Вот как, что было на суде, когда осудили вас? Что это было за процесс? Вы чувствовали, что это был справедливый суд или что?
Вы, пожалуйста, не смешите. Я человек без образования высшего, да? Но это просто позор, это смешно, это цирк. То есть такие какие-то формулировки, которые я, человек, ну, не имеющий никакого отношения там, к юридическим, ну, то есть, к юридическим знаниям, к каким-то судебной системе. Ну, то есть видно, что это просто, ну, то есть придумали что-нибудь, какую-то формулировку и все. Он опасен для общества и дальнейшее его исправление только в местах лишения свободы. Все, вопрос закрыт. То есть никто не слушает ни одного довода. То есть в отношении меня не было... Они не могли ничего плохого сделать, ну, точнее сказать, в смысле. Они могли только... Но на что они опирались? Ну, какие-то вот... какая-то критика, так сказать, в отношении меня. Я, когда приехал в Москву, там еще в детстве работал, в общем, развешивал объявления. Ну, зарабатывал себе на жизнь. И тогда меня сотрудники, ну, я был несовершеннолетним, сотрудники полиции поймали, говорят, ну, мы тебя оштрафуем там на 5000 рублей. Говорю, ребят, я зарабатываю там какие-то копейки сущие на себе на жизнь. Они говорят, давай мы там выпишем тебе 500 рублей. Но это было еще там 11-12 лет тому назад. И они выписали, якобы я пил спиртные напитки в общественном месте. Но я-то в жизни никогда не пил и не курил, то есть все знают, ну, все мои близкие, кто меня знает, что знаешь, я не курю и не пью. И они на суд делают, оказывается, беглец, говорит, ты алкаш, говорит, любишь распивать спиртные напитки, а у тебя еще штрафы на машине, ну ты опасен для общества, все, иди в тюрьму. Все, остальное, ну что, ну то есть, схватил за запястье, дальше у меня двое детей, я работаю, ну, индивидуальный предприниматель, плачу налоги, положительные, то есть и с работы, и от соседей, там, и так далее. То есть, ну, этого ничего, как бы, нет, это, никакие доводы, в общем, никто не принимал как в виду, поэтому...
Сколько вы сидели в СИЗО?
Нас очень быстро осудили, вообще, ребят, по московскому делу, потому что с кем я не общался, обычно люди ко мне... У них там годами вообще там процесс, а здесь за один месяц там осудить, и говорит, ну вообще, ну нереально это. Нас очень быстро осудили и отправили, в общем, отбывать наказание.
А условия в СИЗО?
И именно здесь, где в СИЗО 3, ну, ужасные условия, но, повторюсь, если есть просто с чем сравнивать. Вот есть ужасно, есть просто, ну, невыносимые условия. То есть нет, чтобы, то есть, вот, допустим, заходишь в эту камеру, там везде тараканы, антисанитария, штукатурка падает на тебя, то есть вот это, ну, то есть сырое, там ужасные условия. То есть там человек, который там посидит подольше, ну, он просто оставляет все свое здоровье при, просто там в этом, в СИЗО, потому что еще благодаря момент какой, нам благодаря тому, что приходили общественные организации, приходили ОНКшники, и то более-менее как-то, то есть старались какие-то получше камеры, так называемые получше. А допустим, они понимают, что едет проверка, да, и, допустим, есть, к примеру, там этаж, где, допустим, ну, то есть во всех этих камерах люди, они понимают, что там ужасные просто условия, не выносимые для, ну, для осужденных, вообще, ну, невозможно там содержать людей. Они пишут на двери, то есть распечатывают бумагу А4 и напишут: камера на ремонте. Ну, чтобы, типа, ну, пришли проверяющие, ну, зачем им открывать, если там якобы на ремонте. На самом деле там люди, то есть, допустим, камера на 10 мест, а там у них, допустим, 40 человек. Они, ну, видят, что, ну, нарушение прав всех, как бы, ну, то есть всех прав мысленных и немысленных людей. Они берут просто бумагу, пишут ремонт, и все. Так приехал прокурор города Москвы, как бы они там услышали, что он в пятницу вечером, что приезжает прокурор. Все, с утра в субботу вечером вывели всех, давайте там мыть эти там продолы. И все, быстро поклеили везде. Там пол СИЗО было якобы, получается, на ремонте. Все.
На какой срок осудили?
На 2 года. 2 года.
И когда вы узнали, где вы будете отбывать наказание? Именно где вы будете отбывать? Потому что я знаю, что говорят, что родственники, например, да, не знают, где
никто человек... Никто не знает. Никто никогда ничего не говорит. Никто куда...
Вы знали срок, а где, вы не знали?
Вы не знали, куда везут?
Вы о чем вообще? Они никого, мы не имеем права разглашать, и все. То есть...
Но вам сказали, куда повезут или посадили?
Нет. Ага. Нет, просто приходят с утра, все, на этап, у вас там час, например, все.
А и... это весь этот процесс этапирования, как это было?
Ну, он ужасен, ну, я говорю, то есть приходится везде, совсем, то есть... Везде требовать, чтобы, ну, соблюдение твоих прав, да. Плюс вот был у нас плюс в том, что вот, ну, то есть громкое дело, как бы мы максимальный, ну, присмотр за нами. Понимаете, если, допустим, человек за кем там прям максимальный присмотр, и он подвергается там пыткам, там избиениям, там и так далее, да, нарушение прав. А представляете, обычный человек. Просто его сравнивают с, ну, просто с землей, и все, его нету, как бы. Его нету. Если вот столько внимания ко мне, и когда я приехал в колонии поселения, меня избивали по ногам. Ну, приемка, так сказать. Ну, понимаете, что такое прием. Когда только приехал этап, и меня начинают бить по ногам. То есть ко мне, как?
А кто бьет?
Оперативники, там, безопасники, там, и так далее.
Это такое гостеприимство, да, традиция?
Такое, чтобы понимал, где находишься, как бы, mm-hmm. чтобы, то есть... Значит, знаете, как у нас говорят, бьет, значит, любит, понимаете? Ведь, видимо, у них такое в голове.
А в поезде, как вот эти вот вагоны, где вместо купе решетка, да, и вот в этом решетчатом купе 4 человека, какие условия там? Туалет пускали, вода была, есть давали?
Вот за что могу только их похвалить, только за Столыпины, за вагоны. Остальное просто, ну, то есть отвратительно, не для человеческих, ну, то есть условий, то есть именно, то есть вот поезда нормальные, то есть грех жаловаться, да, бывал момент, что, ну, то есть в основном, то и там на 4, на сколько людей, а там забивать их там по 10, по 12 человек, это понятно, ладно, уже с этим, как бы, ну, смирились, так сказать.
10 человек купе, да? 10 человек купе вы имеете в виду?
Да.
Ага.
А 10-12 вообще, ну, то есть там бывает еще побольше, там, забивают там, а там уже. Но бывает, что там этап едет уже, ну, мало людей, как бы, да, то есть.
Ну, вы ехали, очевидно, это лето было, да, это было жарко, там как условия, вот это меня интересует. В туалет пускали, воду давали, еду давали.
Я, смотрите, когда ехал туда, только после, ну, как осудили, это было, получается, был ноябрь месяц. Был ноябрь месяц. Да, в туалет пускали, ну, то есть горячую воду давали, с этим проблем никаких. Единственное, когда ехал уже, получается, мне изменили в кассации на колонии поселения. Да, мы ехали двое суток, мы сидели в, просто нас вагон где-то отцепили между Питером и Москвой. И вот двое суток мы сидели вот в вагоне. Да, очень было холодно, хотя лето как бы, но лето какое-то вот было реально холодное. Двое суток мы сидели в вагоне. После этого нас довезли в Тулу. Вот я в Туле просидел, по-моему, 2 месяца еще. 2 месяца. Просидел, но там мне тоже досталось. Я, конечно, если будет у меня силы и, не знаю, желание, наверное, и если там помогут общественные организации, я бы хотел как-то получить какую-то компенсацию от УФСИНа или от кого-то, потому что я, когда меня привезли в СИЗО Тула, там на протяжении 1,5 лет, ну, давали хлеб с песком. Ну, то есть вот хлеб кушаешь, а он прям черный-черный, вот дают 2 черных хлеба. Говорят, один белый, другой черный. Ты говоришь, они оба белые? Они говорят, нет, ты посмотри внимательнее, говорит. Один черный, другой белый. Ну, ладно. Хорошо, а почему он с песком? Потому что когда его кушаешь, прям в мозгах, ну, то есть все хрустит. Они говорят, ну, как бы, что, ну, имеем, что имеем. Мы не мы выпекаем хлеб. Но это не мои проблемы, ребят. Как бы, ну, хлеб с песком, невозможно его кушать. Тут я начинаю поднимать, как бы, этот самый вопрос. Начинаю, говорю, давайте меня к этому, к начальнику. Я прихожу к начальнику, объясняю, говорю, начальнику нужно решить с хлебом, потому что невозможно. Мало того, что мы в подвале сидим, там вода постоянно, сырость, да, ну, хотя бы хлеб дайте нам нормально. То есть, как раз карантин, то есть, людей там забиты просто битком, а все камеры, это подвал, сырость, крысы, вода, то есть, постоянно, ну, и после этого, да, они дали нормальный хлеб на следующий же день, потому что я 2 раза прям пришел к нему, прям требовал, говорю, дайте нам нормальный хлеб. И тут получается, что меня решили проучить, и закрыли из-за этого меня на спецблок, там, где сидят пожизненно осужденные, ну, то есть там всего 7 камер, спецблок, там сидят туберкулезники и пожизненно осужденные. И вот получается, в этом подвале я просидел месяц, там под, естественно, вот просто по стенам протекает вода, прям через камеру, там нету ни системы вентиляции, нету ни окна, ничего, просто вот, камера номер 3 в спецблоке.
Это в Туле?
Это в Туле, да.
А как учреждение вот, называется тульское?
СИЗО 1, город Тула. У них, естественно, везде показано на сайте, что у них там все хорошо, что у них там такие-то камеры. Ну, это показать, ну, типа, показуха, это все неправда, там нету ни единого слова правды. То есть можешь там какие-то вот показушные показать, там пару фотографий, или, допустим, там, где администрация что-то покажут, остальное просто вот как бы, ну, из первых уст я там был, понимаете?
Данил, есть причина, почему вот это этапирование длится вот столько времени? Есть какая-то причина, почему просто нельзя доставить человека туда, где он будет отбываться наказание?
Вот чисто мое мнение, я не знаю, как бы, но я думаю, что у них есть какая-то коррупционная составляющая, поскольку, объясню почему, этапирование одного человека от точки А до точки Б, ну, к примеру, допустим, там 150 километров или, не знаю, там 200 километров, это получается в районе 39 тысяч или 40 тысяч рублей, ну, там плюс-минус 1000 рублей, то есть одного арестанта, да, и они... Естественно, ну, то есть годами, там, по полгода, вот, привезли тебя в Ярославль, с Ярославля в Тулу, из Тулы, я не знаю, там, в Тверь, из Твери там еще. И вот так по всей России людей катают. Ну, то есть только из этого. Ну, а почему? То есть просто так катать человека из одного, ну, то есть точки в другую, из, ну, то есть там посидел месяц, пошел в другой, из этой там опять там 2-3 недели пустил. В чем туда причина? Почему они не, то есть, не отправляют сразу? Ладно, к примеру, допустим, этапов нету. Ну, зачем тогда отправлять, если, к примеру, человеку нужно отбывать наказание в Туле, они отправляют ему куда-то в Сибирь. Ну, то есть, как? Ну, дождитесь, хорошо, пускай он побудет здесь неделю, к примеру, да, и уже это будет этап в ту сторону вы отправите. То есть, я думаю, что здесь только коррупционная составляющая. И смотрите, допустим, в нашем случае, вот именно, то есть, людей, вот, допустим, смотрите, сейчас Навального, да, там у нас ситуация, быстро допировали, а людей остальных, простых людей, они почему-то берут, значит, и вот катают по всей стране. Зачем они это делают? Я думаю, что только коррупционная составляющая. Я не хочу наговаривать, но это мое мнение.
То есть кто-то получает деньги, и чем дольше человек ездит вот этапом, да, тем больше кому-то отсыпается денег. Такое, ну, ваше предположение, да?
Ну, скорее всего, а иначе как бы зачем?
Ну, может быть, это просто еще дополнительное унижение. У вас вообще вот общались вы с этими сотрудниками вот этой пенитенциарной системы? Это как вы, они люди или это какие-то изверги, которые получают удовольствие от того, что они могут унизить людей, которые вот осужденных унизить, издевательством каким-то заниматься? Может быть, еще здесь такой элемент есть, какой-то бесчеловечного, неприязненного отношения и попытка унизить?
Во-первых, нашу пенитенциарную систему нельзя назвать, то есть неприменимо слово, это слово, то есть именно к данному учреждению. Сегодня написал Волков о том, что совершенно там одни изверги, да, то есть, ну, я не говорю, что все, есть нормальные люди, но вы понимаете, какая ситуация? Вот взять банку соленых огурцов и берешь нормальный один огурец, ну, погрузи его, так сказать, вот эту банку, он такой же становится. Также даже если нормальный человек туда попадает, ну, из сотрудников, естественно, он таким же становится, потому что если он не делает то, что ему говорят, иначе как бы его оттуда быстро уберут. Потому что им не выгодно. Им нужно, допустим, чтобы вот сотрудники устраивали, вот, допустим, вот колонии поселения, все нормально. Но сотрудники специально стравливают людей друг против друга, чтобы произошел какой-то казус, и они, допустим, написали, отрапортовали, вот мы выявили то-то, то-то, как бы, вот мы, как бы, там, какой-то злой умысел. Но это для того, чтобы они заработали себе баблашек, то есть звезд, там, зарплаты и так далее. Это не более того. Поэтому там, я считаю, что такое слово неприменимо, то есть это не система ФСИН, она полностью деградирована, ее не изменить, просто реально ее не изменить. Ну, что-то нужно, как бы, либо какую-то другую, в общем, схему придумать, ну, либо, как бы, дальше, как бы, продолжать в таком же духе невозможно, потому что там нету слова неприменимое, это, как бы, к нашей судебной, к исправительной системе. Нет, неприменимо просто.
Понятно. То есть, получается, что вы человек, который не имел никакого опыта знакомства вот с силовиками, с системой исполнения наказаний, вы теперь человек осведомленный, который на собственной шкуре испытал все эти ужасы этой системы, вас опыт изменил. Вот как это отразилось на вас? Это вы рассматриваете свою жизнь до и после? Или как это, вот, какое значение для вас этот опыт имел?
Да, на самом деле у меня жизнь поделилась, на самом деле, вот, в общем, до и после. То есть это, так сказать, правде в глаза давайте смотреть. И я считаю, что это очень, как бы, хороший опыт. Ну, пускай он и негативный, да, пускай я много... Ну, то есть, так сказать, я здоровье много оставил там. Я некоторые, вот даже той Туле, я некоторые болячки из-за этого получил на всю жизнь, да, то есть мне придется сейчас всю жизнь ездить, как бы, и лечиться. Но, понимаете, вот если бы не эти ситуации, ну, то есть никто бы не узнал, например, вот ситуация со мной, с другими осужденными, понимаете, никто бы не узнал, что творит, как бы, вот, То есть это все поощряется, понимаете? Вот поощряется реально вот за то, что за насилие в отношении людей, это поощряется. В том же году, когда, получается, на моих глазах там был, получается, еще ситуация, когда Влада Синицу посадили за высказывание в Твиттере в отношении сотрудников Росгвардии. Какая ситуация произошла? На моих глазах сотрудник Росгвардии подбегает и бьет девушку в живот. Значит, и подходит к своему товарищу и говорит: вот ты видел, как я ее этот самый, ну прям такой довольный. Журналист подбегает, начинает снимать его, ну то есть лицо. А Влад Синица сидит в режиме онлайн, видит это все в прямом эфире. Естественно, он на стене у себя пишет, как потом не обижает, ну я не буду цитировать и уточнять, как бы, какая там формулировка, ну примерно так. Потом, в общем, если будут с вашими детьми так же как поступать, потом типа не обижайтесь. Его за это, как бы, этот самый осудили на 5 лет. Я не поддерживаю, как бы, никакой любой формы насилия я не поддерживаю. Но сам факт, что, то есть, получается, он из-за того, что он написал, дали 5 лет. Так к чему я это говорю? Того самого сотрудника Росгвардии тогда дали премию. То есть, понимаете, за насилие в отношении граждан это поощряется. Ну, то есть, это же делает государство, правильно? И это очень страшно, понимаете, это очень страшно, и я бы не хотел, я как бы хотел, чтобы реально знал весь мир, чтобы как-то, не знаю, люди уже, как бы, которые, не знаю, с других стран как-то начали, как-то воздействовали на этих людей, потому что это невозможно, так, это не должно быть в 21 веке.
Данил, а скажите, а вы общались, вот вы упомянули Ильнура Шарапова, а какие-то другие еще правозащитники с вами общались? У вас после этого установились контакты? Я знаю, что Алексей Меняйло тоже выступал, даже, по-моему, выходил с одиночным пикетом в вашу поддержку, в вашу защиту. У вас появились какие-то контакты с правозащитниками? Какое у вас отношение к правозащитникам сейчас, тогда?
Так как я не знал, смотрите, я помню, такие ситуации были, ну, пример, допустим, какие-то общественные. Я знал только про общественников, допустим, знал там СнобХам, вот такие там, ну, видел какие-то ролики в Ютубе. Я как-то негативно относился к примеру таким людей, потому что бывали, что, допустим, СнобХам провоцирует и так далее, я как-то вот очень злостно, как бы, я считал, что вот такие люди, как бы, вот они как-то вот неправильно. А сейчас вот побывав вот в этой ситуации, как бы, именно вот правозащитной полностью, в целом, не каким-то вот таким общественным организациям, но вот именно правозащитней. У меня очень положительные, добрые, теплые, так сказать, светлые чувства. Я их поддерживаю и всех призываю поддерживать. Это реально ребята, которые жертвуют своей свободой, временем, ресурсами и так далее, понимаете? И бывает и жизнью, понимаете? И причем за это они ничего не получают, ну, в большинстве случаев. Вот реально, допустим, я после... Я вышел из колонии, я ездил там за Константином Котом, ездили в этот, когда вот сейчас 23 числа куча людей просто автозаками возили в Сахарово, понимаете? Я пошел, потому что я посчитал нужным помочь. Мне за этого никто ни рубля не дал, и я как бы ни у кого ничего не просил. И я считаю, что таких людей нужно поддерживать обязательно. Я даже буквально недавно хотел, так и не написал, прям в заметках себе написать пост, чтобы призвать людей, чтобы поддерживали УВД Инфо, арестантов 212, потому что они большое дело делают. Это люди, реально, повторю, что они жертвуют своим временем, деньгами и так далее. Поэтому обязательно всех призываю помогать, поддерживать хотя бы, там, не знаю, рублем, к примеру, не знаю, там 100 рублей в месяц. Ну, то есть люди находят себе там деньги, не знаю, на сигареты, на алкоголь, там, ну хотя бы 100 рублей просто, 100 рублей, 300 рублей, поддерживать, ну, постоянно вот такими донатами, чтобы эти организации могли существовать, сосуществовать.
У меня еще такой вопрос. Данил, скажите, вот я не знаю, верующий вы человек или нет, а как обстоят дела с людьми, которые хотят следовать каким-то религиозным традициям своей веры? Вот у вас есть такой опыт, или вы знаете, может быть, как вы видели, находясь во всех этих местах лишения свободы? Вот что по этому поводу можно сказать?
Именно по этому поводу у меня очень большой личный опыт был. Я не знаю, там было опубликовано во всех СМИ, читали, не читали. То есть я не буду полностью рассказывать вообще, но я именно в практике с чем столкнулся в колонии поселений. Колонии поселений, вот буквально со мной последнее время связываются люди, и вчера, и сегодня мне звонили, Данил, помоги нам, вот именно с колонии поселений, где я отбывал наказание, потому что там есть производство, то есть, и, естественно, как бы за выполненную норму начальство получает там звезды, какие-то бонусы и так далее.
Это и географически вот, где находится, перебью, извини.
Орловская область, город Гунценск. И нам приходит, значит, получается, никто ни с кем не обсуждал, ну, с нами, ну, ничего не обсуждал. Я по вероисповеданию, то есть, я храню шаббат. У меня шаббат, то есть, ну, святой день, не знаю, это знаете, не знаете, но шаббат, я не работаю, да. Я когда туда только приехал, я свинину не ем, шаббат не работает. Я сразу пришел и предупредил, то есть, определенных людей в этом в колонии. Так и так, как бы я вот готов, я отбываю наказание, я получил вот срок, но вот у меня единственная просьба, вот у меня получается, я свинину не ем, сразу предупредитесь, там свинина, как бы вот хочу знать, да, и по поводу субботы, есть там что-то, потому что я слышал, что иногда по субботам там работали, я об этом услышал, сразу пошел, предупредил там сотрудников администрации. Незадолго, получается, до того, как я подал на УДО, к нам, получается, приходит мастер. Мастер – это сотрудник администрации. Кстати, родственник того самого Никитина, за которого я схватил за запястье, и он написал на меня заявление, и я оказался в тюрьме. Понимаете? Совпадение, говорится. Он родственник, троюродный брат этого самого Никитина. В общем, он был в Москве, потом его перевел. Ну, он мне рассказал, кстати, про свою жизнь. Но он говорит, не переживай, типа, я не против тебя. Как бы, ну, то есть. Ему говорит начальник промки, говорит, ну, возьми бумаги, они как привыкли, что добровольно-принудительно, если ты что-то не хочешь делать, хорошо, приди сюда, не знаю, там, в ШИЗО или в оперчасть, и там быстро тебе, ну, объяснят, что, как, хочешь или не хочешь, научат там сразу и так далее. А, говорит, дают ему бумаги, этот приходит, бросает просто на стол, вот, бросает пачку бумаг, говорит, поздравляю, в общем, распишитесь, вы в субботу работаете. Я сразу встаю, он уходит, я встаю, значит, прям попросил выключить музыку, встаю, говорю, ребят, предупреждаю заранее, если начнут два сотрудника администрации крепить, я отказываю в субботу работать по личному убеждению. Почему я это сделал? За два дня до этого, получается, мы как ну, на швейке шьем каспера, и не наша обязанность выносить сумки, потому что кто-то шьет, кто-то выносит эти, не сумки, прошу прощения, коробки. Кто-то ну, выносит коробки, кто-то там складирует и так далее, кто-то упаковывает. И мы пошили, получается, а те не успели, ребята, кто выносит коробки, не успели загрузить все на склад. Мы выходим, и они, видимо, как-то подумали в голове нас, сотрудники администрации, почему типа, мы не подбежали, не начали тащить коробки. Ну, у нас уже время, мы идем на ужин. Мы идем уже, получается, к выходу, получается, где нас где строимся. И выходит начальник промки, капитан, говорит так и так, из-за того, что вы не выносили коробки, вот мы лишим вас там, курева, ну, то есть ребят, кто курит, ну, у них просто даже по УИКу, то есть у них там должен быть там перекур. Мы лишаем вас курева, лишаем музыки и чего-то. Да, да, курево, и чая. Мой есть, так сказать, там такое понятие, как семейник. То есть, с кем ты делишь хлеб свой. Ну, например, допустим, поделились, у кого что есть, поделились, покушали, приготовили. И мой семейник говорит, а мы-то при чем? Мы-то шили, мы-то при чем? Как бы, ну, давайте им вопрос. Капитан говорит, ему говорит, ты, говорит, Баха много говоришь, за то, что говоришь, ты тогда, получается, из-за тебя мы лишим, получается, полностью уже завтрашнего дня вас и курева, и чая, и музыки, там, и так далее. И так и произошло. На следующий день приходим, они лишают просто сигарет, музыки и чая, и все, естественно, они как делают? Воздействуют на тебя массой, то есть, допустим, они лишили всех, естественно, для того, чтобы, то есть, все начали моего семейника, так сказать, наезжать, почему ты вот высказал свое мнение. Он сказал, ребят, как бы, ну я высказал свое мнение, как бы я не должен носить эти коробки, потому что есть люди, за меня работу не делают. И зная эту ситуацию, я сразу встал и говорю, ну, типа, народу, в общем, так и так, я не буду выходить в субботу, поэтому, если вас менты будут крепить, я, как бы, ну, ни при чем, я вас предупредил. В общем, что происходит? В этот момент, когда люди увидели, что я встал, они встают еще там семеро человек, говорят, мы тогда с тобой тоже не будем работать, мы отказываемся подписывать. Все подписали, ну, то есть весь лагерь, колония подписала, только я не подписал, и семь человек еще со мной. Тут, получается, узнают руководство, приходит начальник промки и начинает вызывать каждого по очереди. Там вызвал одного, второго, потом говорит, ладно, заходить всех. Все вызывают, говорит, почему вы не выходите тот самый там в субботу работать? Один говорит, там один стирка, другой еще чего-то, там другой там родные приезжают. И там беглец, ты, говорит, что-нибудь не выходишь. Я говорю, я предупреждал по вероисповеданию, я не могу выходить. Он говорит, ну, слушай, говорит, ну давай в воскресенье. Говорю, в воскресенье, в этом воскресенье не могу, потому что у меня как раз день рождения 18 октября, поэтому я не выйду. Простите, но вот. И он говорит, слушайте, говорит, если, говорит, вы не выйдете в эту субботу на работу, ну то есть ставит уже нас перед фактом, ну, ультимат, значит, у вас случайно прорвут трубы, ну, у нас стирка и, там, и баня один раз в неделю. У вас случайно прорвут трубы, вы не сможете помыться, вы лишитесь телевизора, а там, поскольку колония красная, то есть там ничего нет, ну, то есть ничего, вообще абсолютно ничего нет, кроме телевизора. Естественно, люди, которые вот курят только этот телевизор, ну, это для них шок. Они говорят, мы забираем у вас телевизоры, мы забираем у вас воду, мы забираем постельное белье, ну, как бы, постельное белье не сможете постираться, все, вы остаетесь без этого всего. Ну, хорошо, говорю. И он такой говорит в конце, не знаю, можно в эфире такое говорить, не говорить. Он говорит, капитан, он говорит, если вы решили так делать, говорит, идите до конца, иначе как бы будете перед, ну, в моих глазах пиздоболом. Извиняюсь за выражение в эфире. Вот он так мне сказал, ну, как бы не мне, а там сказал. И понимаете, ну, то есть моя реакция, ну, выглядеть потом перед сотрудником, ну, тем, что он сказал, ну, ни в коем случае, как бы. Ну и все, мы выходим. Это был четверг. Был четверг. Мы уходим в отряд, утром, получается, нас, когда, получается, перед выходом, ну, строй всех строят, ну, строй, получается, тех, кто не согласен, приехал начальник, оперативники, там, безопасники, там, и так далее, типа, с нами вести профилактическую беседу. И все, кто не согласен, выходим из строя, выходим. Вы встроитесь в ряд, но специально для общественного порицания. Типа, не согласны, вот мы сейчас вам как бы устроим, ну, чтобы все видели, чтобы всем непомадно было. Ну и все, говорит, все на промку, вы остальные остаетесь, в общем, в отряде. Приходят, а к одному там оперативник, к другому начальник там вызывают, в общем, вызывают, конец меня, говорит, беглец, что, говорит, ты не идешь на работу. Я объясняю, ну, я объяснил, говорю, свою позицию. И они начинают, говорит, ну, какая там, говорит, твой шаббат, говорит. И начинают просто специально... То есть, говорит, плохие слова там, ну, я не буду так глумиться, так как они делали. И происходит такая ситуация, что, как бы, я говорю, я не буду, и все, как бы, хотите, закрывайте меня в ШИЗО, я не буду, это мое, как бы, личное убеждение, как бы, закрывайте меня в ШИЗО, как бы, все. Ну, все, говорит, что-то не, ну, понятно все, говорит, иди, иди. Мы идем, получается, на работу, работаем целый день, я подхожу в итоге вечером к Никитину, ну, перед тем, как уже выходить в этот, как идти в отряд. Ну, все нормально, вопрос решился, вы в субботу работаете? Мне говорят, да, работаем, все нормально. Я думаю, ну, слава богу, решили, как бы мирно, тихо, администрация решила. Оказывается, мы выходим, ну, то есть уже вечером приходим в отряд. На самом деле это не устроили нам. Они, получается, забрали телевизоры. А в тюрьме есть такое понятие, как опустить человека, ну, есть обиженные. А берут, получается, всех ребят, ну, утром, когда, получается, всех вызвали, один откололся, ну, и напугали безопасники, напугали его, что там какие-то новые уголовные дела, говорит, если ты не подпишешь документ о том, что ты добровольно идешь на работу, мы, значит, тебе устроим проблему. Он испугался, он подписал, а остался я и еще шестеро ребят. И, получается, вечером прихожу в отряд, телевизор забрали, ребят, кто меня поддержал, взяли специально, взяли их матрасы и положили на обиженные шконки. И нормальный, уважающий себя арестант, ну, туда ни в коем случае не ляжет, потому что его жизнь, на его жизнь крест. То есть все, ну, то есть он станет автоматом обиженный. Что мне делать, как бы? Я захожу в отряд, ко мне, ну, то есть специально, они, опять же, на меня воздействуют через толпу. И подходят ребята, ну что, ну, подают мне руку, говорят, ну что, здоровья тебе и твоим близким, вот, говорит, мы из-за тебя остались без воды, говорит, что ты, беглец, натворил, не можешь выйти, ну, как бы, в субботу на работу, говорю, я, мое личное убеждение, как бы, ну, хотят, пускай, не знаю, там, закроют меня в ШИЗО, пускай, что хотят, хотят делать, я этого, ну, как бы, через свои какие-то принципы, я не буду, как бы, переходить. Понятно. И я такое озвучиваю им прям, ну, во всем зале, в общем, это, говорю, я вам даю слово, что в течение суток телевизоры вам вернут. Они все, ну, типа, толпой, там, люди, кто сидит, сидят уже взрослые, по 6 лет, сидят, говорит, слушай, говорит, что ты нам сказки рассказываешь? Говорит, мы, говорит, знаем, что, типа, администрация, если что-то забрала администрация, ты никогда не вернешь, никогда не было за 6 лет, он мне говорит, за 6 лет не было никогда, чтобы администрация что-то вернула. Я говорю, знаете, такая передача есть, время покажет. И разворачиваюсь, ухожу. И иду я, получается, на дежурную часть. Ну, тогда уже я уже замыслил, что я буду делать. Я иду в дежурную часть и говорю дежурного. А дежурный очень-очень такой, как, вот как раз вот из тех людей, кто когда вот надо ему, да, он может ходить, допустим, там футболить яблоками по территории, курить по территории, но когда ему надо, допустим, кого-то, ну, то есть, ну, как сказать, рапорт ВИЦОМ включает, ну, регистратор или что-то еще. То есть сам ходит, курит, такой пример дает. Как ты можешь требовать от людей, как бы, ну, то есть, чтобы они вели себя нормально, если ты сам ходишь, куришь, ты ходишь и с этими яблоками пинаешься там и так далее. Что ты делаешь? Ну, ты взрослый человек. Я прихожу к нему, говорю, Сергей Сергеевич, говорю, я вас, а он как раз что-то писал там в дежурной части, говорю, я вас прошу, обратите, ну, внимание на то, что я говорю, говорю, я просто даю себе полный отчет о том, что я говорю, и ответственность, я за каждое свое слово беру, ну, отвечаю за каждое свое слово. Говорю, пожалуйста, послушайте меня внимательно, потому что мне говорили, что я не говорил. Он говорит, давай выйдем на улицу. Выходим на улицу, я объясняю, говорю, так и так, ребят, в общем, взяли шконки, матрас положили на обиженные шконки. Можем мы это спокойно вопрос решить, не знаю, дозвонились до начальника, это было как раз уже 8:30 вечера, пятница. Дозванивайтесь, пускай вернут ребятам матрасы на шконки, а пускай вернут телевизоры, потому что в противном случае, говорю, я, значит, что делаю, я беру свой матрас, прихожу напротив Белого дома, Белый дом это в смысле администрации, я говорю, отсюда вот с пятницы до понедельника не уйду, я буду ночевать на улице, пока не приедет надзорная прокуратура из Москвы и общественная организация. Потому что, говорю, если вы сейчас не решите этот вопрос, я вам обещаю, я прямо сейчас выхожу с матраса. Он, значит, что говорит? Взрослый человек мне говорит, смотрит на меня где-то минуту, вот так смотрит, как копанный. Говорит, беглец, говорит. Слушай, говорит, если ты будешь так сделаешь мою смену, говорит, я еще сильнее начну крепить народ. Говорит, что ненормальный, что ли, ну, взрослый, ну реально, как, ну, что-то не хватает в голове там. Я вас понял, я услышал вас. Он думал, наверное, что я шучу. Я беру, значит, пойду в этот... в отряд, нашел коробку, пишу на картонке, я не раб, иду в отряд, одеваюсь хорошо, беру матрас, беру пакет с книгами и иду напротив Белого дома. Иду, расстилаю на полу матрас, ой, на полу, ну, на земле, в общем, матрас, кладу эту картонку, в общем, знак протеста, что я не раб, и все, и сажусь, в общем, сажусь, начинаю там что-то книгу читать. Здесь увидели безопасники, прибегают, беглец, а, нет, вру. Но я перед тем, как пойти, я позвонил адвокату, попросился все-таки там, чтобы меня пропустили, мне говорю, нужно срочно адвокату позвонить, потому что нарушаются мои права, нужно позвонить адвокату. Я дозвонился адвокату, предупредил, говорю, скорее всего, меня закроют в ШИЗО, потому что, получается, я говорю, я не уйду отсюда, говорю, предупредил, чтобы вызвали, не знаю, общественных организаций, еще кого-нибудь, потому что вот нарушают права не только мои, но и ребят, которые меня поддержали. Я говорю, все, рассказал адвокату, все, пошел, предупредил, что, скорее всего, я не выйду на связь, потому что меня закроют в ШИЗО. Я, значит, иду, забрал матрас, пришел, лег там, ну, не лег, присел пока что, еще это было 9 часов. Люди это все, ну, то есть начали, люди узнали в лагерь, они в шоке, подбегают люди. А лагерь красный, повторяюсь, вот есть черный лагерь, есть красный. Красный, где, то есть, они стараются максимально сделать, чтобы люди враждовали друг с другом, то есть максимально. И ситуация такая, что я вижу, как люди просто вот благодаря этой ситуации так объединились, они подбегают, даже те, которые, не знаю, там красные, работают на администрацию, они просто подбегают, Данил, на тебе варежки, Данил, на тебе, может, там теплой воды. шапки, не шапки, в общем. Я понимаю, что в этой ситуации может произойти, что скажут, что там бунт, не бунт. Я говорю, ребят, просто уходите отсюда, потому что сейчас привлекут меня за дезорганизацию, скорее всего. То есть я, ну, понимал примерно, что есть, ну, такая вероятность. Говорю, просто уходите, я сам здесь уже сам разберусь. Я как бы затеял эту, так сказать, кашу, да, и мне как бы за нее отвечать. И да, не слава богу, все разбежались. Говорит, если что, то мы как бы через, ну, через ребят, ну, что надо будет, скажи. Все, я сидел, в общем, где-то ближе, ну, сотрудники администрации подходили, да, Данил, давай, беглец, давай поговорим. Беглец, давай поговорим, давай. Я разговариваю только на камеру, потому что когда я подходил к вам, давайте поговорим, почему вы нарушаете мои права, вы говорили, беглец, что-то не нравится, иди жалуйся кому хочешь. Ну, тогда получается, я пожаловался, что вы ко мне сейчас прибегаете тогда? Зачем? Я сейчас буду разговаривать только с вами на камеру, все. В итоге бесполезно, как, ну, я не стал с ними разговаривать. Доложили сразу начальнику, все руководство узнало об этом. Прибегает, получается, прилетает ночью, уже 11:30 ночи, замначальник по безопасности, ну, замначальник. Он приходит, ну, смотрит на эту всю картину, говорит, беглец, креативно, говорит, что ты устроил здесь, говорит, давай что-нибудь, типа, ну, давай на диалог как-то вот поговорим. Давайте, говорю. Ну, идем в дежурную часть. Дежурную часть, я говорю, я буду разговаривать только на, исключительно на камеру, потому что, говорю, я когда подходил к вам, просил, как, ну, не у вас лично, а у другим сотрудникам администрации поговорить, вы, ну, просто говорите, что-то не нравится, не жалуюсь, ну, все, и тогда мы, ну, записываем на камеру. Минут 45 или что-то, 40 мы разговаривали на камеру. Ну, я понимаю, что он подводит меня к тому, чтобы я что-то сказал, как бы, ну, лишнее в отношении себя. Я говорю, я ничего не понимаю, я говорю, человек без образования, говорю, понимаете, говорю. Я говорю, поскольку мы не можем с вами найти общий язык, говорю, я говорю, вызвал, говорю, надзорную прокуратуру из Москвы, приедет мой адвокат, говорю, приедет общественная комиссия и будут уже с вами на равном разговаривать. Как бы. Больше я не могу вам ничего сказать, потому что, говорю, вы не слышите меня, я не слышу вас, наверное, получается. Мы разговариваем с вами на разных языках. В итоге получается, ну, поговорили, он опять что-то пытается меня, ну, суть не в этом, в общем. Выключил он камеру, я говорю, а сейчас давай идем по-мужски поговорим. Бросает он камеру, идем мы на улицу, я ему объясняю, как бы, что произошло. Они бросили этот самый на обиженную шконку, они, я, ну, как бы, объяснил, что я не выйду в субботу, хотя они добровольно, принудители, кого-то там запугали, кому-то там люлей дали, чтобы, то есть, вышел на субботу на работу. Я говорю, я не буду под каким воздействием никуда выходить, в чем проблема-то, я не понимаю. Говорит, беглец, я тебя понимаю, все нормально там и так далее, ну, пожалуйста. Я говорю, я буду ждать до понедельника. Говорит, ты понимаешь, что, говорит, я, говорит, я тебя просто так здесь не оставлю. Даже если мне придется сейчас всю ночь, мы будем здесь с юристами сидеть, думать, как тебя оттуда забрать, я тебя отсюда заберу. Ну, я говорю, тогда будете забирать, наверное, только включайте на видеорегистратор. Он говорит, я, естественно, буду включать на видеорегистратор. Ну, это буду записывать. Ну, понимаешь, что я тебя должен отсюда забрать на безопасное место, понимаешь? Говорит, либо, говорит, я сейчас без начальника не могу ничего решить. Не могу ничего решить, но, говорит, я тебе могу обещать, что утром все руководство приедет сюда. В общем, мы, ну, ближе к сути, так сказать. Мы договорились, что руководство приезжает с утра, и мы будем разговаривать с руководством с утра по поводу этой всей ситуации. Но в этот процесс, чтобы вы понимали, что значит, как используют власть, я понял, понимаете, не только на уровне колонии, как бы, это и везде уже, как бы, ну, во всей стране. Они для того, они поняли, что получается, туда приедут общественные наблюдатели, они подумают, что приедет прокуратура, там еще кто-то, они испугались, значит, что они делают? Они просто приходят дежурный. Идут просто два человека, просто прохожих, осужденных. Они говорят, ты, говорит, бери матрас, иди в дежурную часть. Они берут матрасы, говорят, вы болеете коронавирусом, срочно, говорит, закрываем колонию. Срочно закрываем колонию, потому что коронавирус, ну, в этом. Ну, то есть, понимаете, уровень шизофрении у этих людей. То есть, вот просто так взяли, закрыли людей, ну, понятно, что этих людей нету ни адвокатов, ни, ну, ну, такие, так сказать, как говорят в тюрьме, бедолаги, да, то есть, ну, нету никакой защиты. Они просто закрывают, говорят, вы болеете коронавирусом, все, вы этот самый, на карантине. И все, в общем, я иду ложусь уже, это где-то час ночи, я ложусь спать, в общем, с утра только просыпаюсь, прибегает, билет срочно, приходи, вызывает в оперштаб, прихожу, там полностью все руководство. И начальник, видно, что его трясет, просто его трясет, он прям берет передо мной, закуривает сигарету, говорит, что ты, говорит, а здесь устроил цирк. Я говорю, какой цирк? Я пытаюсь до вас достучаться, вы меня не слышите. Но его пытается, видимо, он, не знаю, думал, что я спровоцирую, что может что-то... Я не знаю, что он добивался, но видно, что он меня провоцирует. Я понимаю, я смотрю, что получается, он напротив меня стоит, там зам, стоят оперативники, и оперативники что-то ему показывают, ну, типа, ну, что-то видно, какие-то, ну, знаки, чтобы, типа, он успокоился. Я смотрю, он успокоился, все. И ты цирк устроил, что-то, типа, это самое. Я ему все объяснил. Типа, что предлагаешь? Говорю, что предлагаю? Я в субботу не буду выходить на работу, как бы, ну, вы меня ничем, как бы, не заставите. Как бы, вот кого вы там, как бы, своих подручных, пожалуйста, как бы, меня, как бы, вы не заставите, как бы, ну, против моей воли идти. Ну, хотите, закрывайте меня в ШИЗО, в чем проблема? Я, да не против, если закроете, закроете. И что? И, говорю, он сидит, смотрит на меня, что мне сидеть на него смотреть, как бы? Я говорю, все, куда? Ну, все, до свидания, говорю, я ушел. Я пошел, вышел. Короче, они нагнали все руководство, просто все отделы, в общем, там все выходные сидели, там никогда люди осужденные, которые по 6 лет, которые там по третий раз в этой колонии отбывают наказание, и такого никогда не было, чтобы все руководство сидело в штабе все выходные. И вот они сидели, ну, видимо, там перебирали вот круглые сутки эти бумаги, потому что думали, какая-то проверка или что, и они перебирали эти все бумаги, сидели в штабе. Потом, получается, в воскресенье, для того, чтобы создать эту видимость, они начали все ходить в этих, типа, каспирах, в закрытые, ну, то есть, вот, якобы коронавирус, ну, специально этот, создали этот ажиотаж, типа, и когда мы пришли в эту дежурную часть, разговаривает со спецчасти женщина с безопасником, он говорит, а как ты, говорит, отправила, говорит, в прокуратуру, говорит, бумагу, если реально нету подтвержденного, ну, коронавируса. Я, говорит, не знаю, говорит, а если приедет проверка, говорит, я не знаю, а что будем, ну, типа, что будем делать, говорит. Он говорит, я не знаю, она говорит, что будем делать. После этой ситуации приехал к нам понедельник прокурор приехал и говорит, ну, начал, говорит, лезть, что за статьи в интернете, в смысле, там, СМИ пишут, там, что, типа, администрация, я объяснил все, как есть, да что ты, говорит, не обращаешься, вот, там, есть другие сотрудники, вот, мы там приезжаем и так далее. Я, ну, начал показывать на их нарушение, что, оказывается, они, прокуратура, когда приходит, я говорю, ну, задаю вопрос, говорю, вам хотя бы раз, хотя бы один осужденный, вам пожаловался на что-то? Нет. Потому что как, допустим, приходит проверка или какая-нибудь там общественная комиссия, ОНК, они там все связаны. То есть, и они говорят, там, не дай бог, что-то скажете, у вас будут проблемы. И как, ну, осужденный думает, так, УНК или, допустим, там прокуратура, они придут и уйдут, а мы останемся здесь, понимаете? Естественно, никто ничего слова никогда не скажет. Любой, там, вот скажите, допустим, любой там общественной организации или УНК, и кто-то приходит, всегда все осужденные дружно кивают, у нас все хорошо. На самом деле там полный. Ну, понимаешь, что, и не дай бог они что-то скажут, они остаются один на один с системой. Они просто сидят их просто, и все. Естественно, все всегда говорят, все хорошо. А я говорю ему, говорю, вы понимаете, что у вас вот ни одно, вот скажите мне хотя бы одного человека, кто вам пожаловался, ну, как бы, ну, в смысле, сказал вам о нарушении своих прав. Ни одного. Говорит, ну, ты же, говорит, мне говоришь. Я говорю, потому что я говорю, как бы, да, то есть, а другие, говорю, боятся. Он говорит, почему не говорит? Я говорю, боятся, потому что вы сразу доклад, ну, рассказываете все, этот самый, вы в одной катке с начальником, вы рассказываете начальнику, и все происходит. После этого из человека станет просто не человек. Естественно, как бы никто вам ничего не скажет. Я говорю, поэтому, говорю, если приедет Москва, говорю, ну, возможно, осужденные будут с Москвой разговаривать. С вами никто никогда не будет разговаривать. Он говорит, ну, послушай, говорит, это же, говорит, Москва не верх правосудия, говорит, поэтому, говорит, скажи, ну, арестантам, пускай нам говорят, говорит, мы сами разберемся, без Москвы, говорит. Я говорю, не скажут вам ничего, потому что, ну, боятся, что вы этот...
Доверия нету. Да, ну, это очень... Потрясающая история, на самом деле, показывающая вашу силу духа, силу сопротивления. И с учетом того, что до задержания, до помещения в эту систему вы вообще никакого отношения ни к протестам, ни к правозащите не имели, в этой ситуации вы себя повели, во-первых, как человек, который требует уважения своего достоинства, и это, в общем, основа правозащитной деятельности, потому что защита прав человека – это защита достоинства человека, это сражение индивидуума со властью и защита индивидуума, защита человека от власти, от того беспредельного нарушения даже такого законодательства, всех этих кодексов со стороны власти. Ваш случай, конечно, уникальный. Какие теперь, вот сегодняшний, вот мы сегодня говорим, у нас сегодня конец февраля 2021 года, а какие у вас планы на будущее? Вы, ваш бизнес остался, по-прежнему вы занимаетесь этим бизнесом, как вы планируете свое будущее?
Планы на будущее, ну, пока меня не было, скажу так, вот было небольшое производство, его не стало, потому что, в общем, ну, не знаю, как так получилось, но... Пришел, мне сказали, что ты, ну, не являешься никем, потому что тебя не было года 3 месяца, поэтому пойми все, как бы. И я остался ни с чем, как бы. Ну, не, так сказать, не растерялся, слава богу, в общем, я сейчас делаю другую историю, в общем. Мы открываем, получается, фастфуд, вот эти типа шаурма, ну, все современным, так сказать, не как все привыкли у метро эти забегаловки. То есть будет так все по-современному, так технологично, вкусно, чисто там, и хотелось бы там сделать эту историю, так сказать, ну, более узнаваемой, чтобы было как бы вот некая узнаваемость, некий бренд там и так далее. Но что касается вот, ну, вот плана на будущее, вот, то есть строить какое-то вот предприятие, потому что по найму работы, как бы, во-первых, куда меня возьмут, у меня там 9 классов образования, как бы, меня поэтому никуда не возьмут на работу. Поэтому приходится что-то самому как привлекать инвестиции там, и так далее, собирать команду там, и так далее. Что касается вот этой работы. Что касается вот другого момента, я бы хотел заниматься какой-то правозащитной работой, помогать людям, потому что я понимаю, что, ну, я как бы вот прошел через это, я просто уже обязан, понимаете, потому что, ну, хорошо, не я, как бы, ну, не вы, не кто-то еще, как бы, а кто будет заниматься, понимаете? Проблем есть, они просто миллион, их реально куда нет, нет проблемы, понимаете, с нарушением прав человека прям колоссально, то есть жизнь человека здесь ничего не стоит, вообще ничего. Ты попал в систему, твоя жизнь стоит 0 рублей, как бы, ну, ты никто, понимаете? Поэтому я бы хотел как-то, то есть, эту, ну, то есть, делиться этим опытом, помогать людям, но я пока что не знаю, куда, в какое направление, так сказать, этот самый как-то вот, как начать это. Поэтому и тем более, как мне сейчас нужно более-менее, я после этого немного себя, ну, плохо чувствовал, проходил, так сказать, реабилитацию небольшую, так сказать, этот, там, в санаторий ходил, еще там лечение получал. И мне нужно, так сказать, встать на ноги, чтобы я не могу ходить, допустим, там, просить денег, там, дайте мне на поесть или на бензин. Как бы. Я не привык, как бы, к этому никогда, такого у меня не было. Естественно, мне нужно было бы встать сейчас чуть на ноги, я бы хотел как-то вот заниматься этой общественной работой. Но пока что в каком направлении, я не знаю. У меня задача еще какая? То есть я бы хотел хотя бы этим помочь. Есть, допустим, любой человек, там, ну, политзеки, да, я готов их поддержать, в смысле брать их на работу, обучать там и так далее. Поэтому я только за, я бы хотел как бы любой человек, который обратится там по поводу работы, мы его обучим, подскажем там, покажем там и так далее. Не надо обесценивать, понимаете, вот, например, часто люди говорят, ну что я такого сделал, я посадил всего лишь дерево, а что я такого сделал, не надо обесценивать, вы вот именно, что каждый, если будет каждый по одному дереву садить, понимаете, вот каждый человек посадит по одному дереву, это уже прям целый лес, понимаете,